Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
И наш сегодняшний гость – клирик Московского храма святых девяти мучеников Кизических Иерей Владимир Соколов. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Наше досье.
Священник Владимир Соколов. Родился в 1947 году. Окончил в ГИК и некоторое время довольно успешно работал в кино. Позже увлекался классическим пением. Участвовал в репетициях в престижном оперном театре, но не успев начать карьеру, из театра ушел. Работал в издательском отделе Московской патриархии. Окончил Московскую духовную семинарию. Много публиковался в православной прессе со статьями на актуальные церковные и общественные темы. Выпустил несколько книг. Служит в Московском храме святых девяти мучеников Кизических.
Я, честно говоря, сегодня буду вас прям терзать и мучить, как мне кажется, может быть, дурацкими и детскими вопросами, потому что тема, которую мы сегодня хотим в нашем часе поднять, очень давно меня волнует. Тема науки и религии, она меня непосредственно очень сильно касается, потому что мои дети задают мне постоянно всякие вопросы. Кто создал динозавров? И почему Господь попустил, что они вымерли? А если мы не произошли от обезьяны, то кто же такие пятикантропы и пещерные люди и прочее, прочее. А откуда берутся микробы, зачем Господь создал их, чтобы нас, значит, мучить, чтобы мы болели? И в общем, этот весь огромный какой-то пул детских вопросов, вполне объективных, совмещенных с реалиями повседневной жизни и с какой-то реальностью, которую они там в школе, там, или в каких, ну, не знаю, по телевизору в научно-популярных передачах постигают. В совмещении с жизнью духовной мне крайне сложно им вот объяснять и преподносить. Я не знаю, у тебя, наверное, более взрослые, Володя, вопросы на эту тему?
Нет, я собираюсь как раз послушать, потому что, с одной стороны, я понимаю, что чем дальше развивается наука, тем ближе она подходит к, вот, к этому понятию, что мы не знаем на самом деле ничего о том, как устроен этот мир, и есть нечто, до чего еще шагать и шагать человечество, и в этом смысле у науки путь бесконечный. Наука отринула от себя догму, что называется. Вот мы знаем, и это раз и навсегда. Таблица умножения – это элементарное. Чем дальше подвигаемся в математике, тем больше не знаем об устройстве Вселенной. Вот. Но при этом, если мы рассматриваем историю отношений науки и религии, то, к сожалению, к великому, я вижу, как в истории какие-то вещи, которые не противоречили бы вроде духовному знанию, отвергались церковью.
А потом признавались.
Подавлялись, а потом признавались. И вот эта вот двойственная позиция церкви по отношению к научному знанию меня смущает, честно говоря.
Ну, знаете,
это увертюра,
да,
что называется.
Да. Это увертюра, да. Ну, давайте так сказать, сейчас будем разработку делать этой увертюры. Вот дело в том, что вообще-то вот сегодняшнее научное знание, оно уже с средствами самой науки опровергает то, что в науке уже было общепринятым. И что получается? Оказывается, что вот это новое научное знание, оно соответствует тому знанию, которое, например, отцы IV века выписывали.
Где-то да, где-то
нет. А что именно, например?
Ну, что именно? Ну, например, они писали, что материя вторична по отношению к логосам. Логосы – это слова или понятия, которые берут начало в ипостасном логосе. Так вот, сегодняшний ученый Виктор Дмитриевич Плыкин говорит, что материя, она вторична по отношению к информации, что современная физика занималась изучением энергии и вещества, материи самой. А она никогда не занималась информацией существенно. А информация первична. Мало того, вот он создал эту теорию, но на основе этой теории он сделал некие открытия, и уже сегодня даже сделали специальные такие аппараты, которые определяют положение подводной лодки. Потому что вода, оказывается, хранит информацию, просто нужно ее уметь считать. Ну, вот один пример. Вот второй пример, когда, например, Василий Великий писал о том, что не может одни виды переходить в другие. То есть он прямо так не писал.
То есть не может обезьяна стать человеком.
Да. Так вот, сегодняшние ученые генетики доказывают, что невозможно переходы одних видов в другие виды, что наш генетический механизм устроен таким образом, что он очень консервативен, он сохраняет все признаки. Вот. И если там наступает какое-то изменение, то это патологические изменения. Мало того, даже эти патологические изменения, они могут быть наследованы. Таков механизм генетический. Сам генетический механизм состоит из двух рядов. Монохромный и полихромный ряд. Так вот, монохромный, это он как раз и передает эти признаки видовые. А полихромные, но он менее существенные признаки хранит. И они в рамках вида. Ну, к примеру, вот лисица, обитающая в пустыне, ей надо хорошо слышать. Вот. У нее уши более развитые. Вот. Лисица, обитающая в средней полосе, где уже морозы, она может обморозить уши, у нее маленькие ушки. А вот писец, который обитает на крайнем севере, у него вообще уши скрыты внутри шерсти и черепа. Но это изменения, которые в этом полихромном ряду. В монохромном ряду они невозможны.
А как же тогда ответить на вопрос ребенку, который в школе до сих пор изучает, там, который в школе до сих пор преподает теорию эволюции? Что это за теория, откуда она взялась? Ну, противоречит вот, ли она вере?
Ну вот, как это странный такой феномен, когда учебник открываешь биологии, там этот ряд такой известный, когда там обезьяна на четвереньках ползет, а потом она превращается в человека. Так вот, средствами современной науки это уже разоблачено. Во-первых, все переходные виды, они делятся на две группы. Одна группа – это обезьяны, а другая – это уже человек.
То есть, гоминиды.
Четко по антропологическим признакам. Антропологические признаки человека – это определенный объем мозга, хотя это не существенный признак сегодня. Главный признак антропологический, что это человек, это как устроена суставная сумка коленчатого сустава, потому что для прямохождения требует другого сустава, и вестибулярный аппарат. Так вот, по этим признакам разделены на две группы. Одни обезьяны, другой человек. А те, например, виды, которые были приняты в этот эволюционный ряд, ну, к примеру, эантроп, пельдаунский человек, значит, это вообще была подделка, которую в 1953 году разоблачили. Ну, один ученый, он решил так не разыграть, а сделать себе пиар. Он взял череп древнего человека, челюсть современной обезьяны, подточил ей зубы особым образом, подстарил ее, и вот этот пельдаунский человек на основе этих останков написаны сотни диссертаций. Но в 1953 году это было разоблачено. Другой пример. Это небраский человек, так называемый, американский человек. Да? Отождествление произошло по одному единственному зубу. Этого зуба нет ни у обезьян, ни у человека. И по этому признаку решили, что это к какому-то переходному виду принадлежит. А потом нашли, кому принадлежал этот зуб. Нашли скелет свиньи, который обитает в джунглях Амазонки.
Одесса Владимировна, простите, я вас призываю отойти от деталей и поговорить о принципах.
Ну, подожди, я сама попросила. Володь, но детали попросила я. Я же хотела, например. Мне интересно.
Ну, просто у нас в студии нет сейчас человека, который бы мог спорить с вами с точки зрения науки о разных первобытных.
Ну, давайте о принципах. Вот есть один принцип, один есть феномен, который совершенно несомненен, что существует такая научная идеология, и существует экспериментальная наука. Так вот, научная идеология позитивистская и философия возникла за 100 лет до экспериментальной науки, и что они существуют отдельно. И вот один английский исследователь, он посмотрел на... Просто он исследовал этот вопрос. Вот были фундаментальные открытия в науке. Отрасли новые открывались. И он посмотрел список ученых. Составил этот список. Из них 92% верующих людей. То есть научная идеология и экспериментальная наука существуют отдельно. Вот. И это факт. И сегодня, когда мы берем учебник биологии, и мы смотрим те вещи, которые уже опровергнуты. Ну, банальный пример. Вот там хвостатого мальчика изображают. Ну, так исследовали этот хвост. Это просто там детское место, которое прилепилось к человеку. Никакой это не хвост, потому что хвост должен обладать определенными признаками. Вот. Так же и все остальные вот виды, я по-любому могу обсуждать любой вид переходный, который был принят в науке. Не думайте, что я там только два привел. Я привел в качестве примера. Вот. И сегодня уже никто не называет те виды, которые считались человекообразными, никто не называет их не человекообразными, а обезьяноподобными. Никто их не называет ни обезьяноподобными.
Никто не называет, то-то и оно.
Есть люди, ну, я вам говорю о том, что происходит в современной науке. В учебниках мы можем встретить еще все, что угодно. Я говорю, что параллельно
науки,
существует. Да.
Да.
Вот совсем недавно я беседовал с одним ученым, ученый-физик. Значит, он занимается созданием газовых лазеров. И параллельно, изучая горение, время горения газов, они натолкнулись на тему горения Солнца. Вот. По существующим параметрам, которые в науке общеизвестны, они, там температура на Солнце, значит, масса Солнца и так далее. Это принятые параметры. Сделал подсчет. Каково же будет время горения Солнца? Причем из этой массы Солнца, ну, достаточно 3,5%. Так, чтобы оно перестало светить. 4,5% оно вообще гаснет. Он сделал подсчет. И думайте, на какое время рассчитано горение Солнца по его расчетам? Вот в ученом мире принято, что это 5 миллиардов лет. У него получилось 10 тысяч лет. 10 тысяч лет. Поэтому попробуйте...
От сегодняшнего дня?
Да, нет, нет, не от сегодняшнего дня, всего время.
У него получилось.
Горение Солнца, да. У него получилось, да. Поэтому попробуйте уместить в этот ряд эволюцию, как она принята в науке. Попробуйте, потому что нужно определенное количество поколений. И в этот временной ряд невозможно его втиснуть. Но мало того, вообще-то для эволюции совершенно не важно время, а важно количество поколений. И ученые проделывали эксперимент. Вот ссылается на то, что невозможно проделать эксперимент эволюционный, потому что, ну, слишком длительное время, миллионы, миллиарды лет, как мы будем проводить эксперимент. Ничего подобного, можно было провести эксперимент, потому что микроорганизмы, бактерии, они очень быстро меняют поколение. Вот. Для того, чтобы проделать такой эксперимент, нужно было всего 3 года. 10 лет проделывали его. Никаких изменений не наступило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор. У нас на радио «Вера» Иерей Владимир Соколов, клирик Московского храма святых девяти мучеников Кизических. Говорим о науке и вере. Вопрос, конечно, гигантский, поэтому нам сложно выстроить некий стройный план нашего диалога. Но, тем не менее, все-таки вы говорите о том,
Можно вот твой вопрос, с которой ты начала? Вот детский вопрос. Почему попустил появиться динозавром и потом исчезнуть бесследно?
Ну, как это объяснить?
Вот как это объяснить детям, действительно?
Ну, понимаете, дело в том, что Бог создает нечто, да? Но ведь необъятный космос, необъятное его влияние. Вот, вообще-то, есть масса теорий, почему вымерли динозавры.
Но ведь, тем не менее, все равно в школе меня учили, что там Земле несколько миллиардов лет, что рано или поздно Солнце погаснет, что Вселенная расширяется, что черные дыры – это антиматерия, что человек произошел от обезьяны, что были неандертальцы, пятикантропы, а потом там гомо эректус и гомо сапиенс, а динозавры вымерли. И вопрос как бы даже не важно, почему они вымерли, а как объяснить ребенку, что вот, ну, который читает детскую Библию, да, вот у него там есть рай, Адам, Ева, потом искушение,
Я думаю, что мы о динозаврах мы должны сейчас говорить именно в контексте нашего разговора. Кроме того, что мы сейчас говорим об эволюции, есть еще вопрос о том, как вообще жизнь произошла. Один из важнейших вопросов. Так вот, ученое сообщество утверждает, что жизнь произошла из такого бульона, первоначального белкового бульона. Вероятность такого события, во-первых, ученые утверждают, что жизнь – это биоценоз. То есть, это совокупность очень многих-многих организмов. Не может один одноклеточный организм существовать вне этого биоценоза. Поэтому, как этот биоценоз возник сразу? Каким образом? Вот наука говорит, что сначала был один так микроорганизм, одноклеточный, потом путем эволюции они усложнялись, получился человек. Но это опровергают генетики, это опровергают те, кто подсчитывает вероятность. Вот есть ученые, которые занимаются теорией вероятности. Она разработана, и вот все условия учитываются в вероятности такого события. Вот подсчитали вероятность возникновения одноклеточного организма. Вы знаете, чему равняется эта вероятность? Это 10 в минус 1 и 12 нулей. Мы такими цифрами вообще не оперируем. Сегодня ученые, они сами об этом говорят, что они пользуются Библией как аксиоматическим пособием, то есть для создания своих теорий. Они этим пользуются. Почему они об этом говорят?
Потому что вы хотите сказать, что никогда в истории человечества не было противоречий между церковным знанием, подчеркну, о том, как устроен мир, как он существует, как взаимодействуют различные организмы, и теми вещами, которые постулировались учеными на разных этапах развития.
В бытие, вот что касается бытия, где изложено сотворение мира, противоречий не было. В конце 20 века, даже в начале, не, не в конце 20-го, 19 века, в начале 20 века, была у ученых уверенность, что ну вот еще немножко изучить, и мы будем знать вообще все о мире. Вот единственное, что Эйнштейн говорил, что ну мы примерно 1% мы знаем. Правда, я вот не знаю, как он этот 1% подсчитал от бесконечности. Вот может, он мне объяснит, как от бесконечности можно посчитать 1%, потому что бесконечность всегда будет выше, даже если мы 99% будем, 1% бесконечности останется, он покроет эти 99%. Поэтому в науке была такая уверенность. Вот. А в религии мы всегда стояли перед тайной бытия. Мы всегда склонялись перед этой тайной. Вот. Мы склонялись перед откровением, откроет Бог или нет. Вот так же, я думаю, что действовали и ученые верующие. Они точно так же. У них было благоговение перед природой. Ведь когда возникла экспериментальная наука, то было такое понятие. Вот что означало, так сказать, исследование науки? Это инквизицио натура. То есть инквизировали природу, опыт, испытывали ее, природу. И под пытками, извиняюсь, она выдавала свои тайны. То есть вторжение в природу, это очень неблагоговейное было вторжение. Почему? Потому что вообще-то утверждалось и до сих пор утверждается, что мир существует объективно, независимо от нас. Ведь слово «объектус» латинское, оно означает что? Оно означает это, что против меня, независимо от меня, что преградой является, что является жертвой. А сегодня ученые физики показывают, на примере исследования микромира, что микрочастицы, они взаимодействуют с каждым человеком. По-разному взаимодействуют. Значит, уже нет этого объективного, этой объективной картины.
Простите, а можно, вот смотрите, вы говорите, что есть такой метод исследования насилия над природой, и это нехорошо. Этим методом наука, прикладная наука медицина, научилась лечить некоторые болезни. Вы не пользуетесь достижениями медицины?
Я пользуюсь достижением медицины, но сказать, что медицина вся на этом, потому что медицина разная есть. И сегодня мы видим различные методы медицины. Например, народная медицина. Она сегодня точно так же действует, и причем и существует методика исцеление самых тяжких болезней.
И методика, я говорю как раз о том факты. Узком, может быть, с вашей точки зрения, да. Сегменте медицины, который таким образом возник. Например, хирургия. Вот как с этим смириться?
Ну, как смириться? Вот мы так живем. Мы так живем. Ведь, в конце концов, вот к чему привели вот эти эксперименты? Вот к чему привели? Что мы сегодня пожинаем-то? Ну, скажите, пожалуйста, вот почему сегодня ученые сообщества, философы, экономисты, все говорят, что мир испытывает системный кризис. Вы с этим согласны?
Конечно.
Мир в системном кризисе. Да. Но если системный кризис, то, значит, какая-то системная ошибка. Значит, если мы будем эту системную ошибку транслировать, то мы еще больше и больше будем впадать в этот системный кризис. мы будем разрушать все окружающее.
Вы говорите, несколько раз говорили сегодня о верующих ученых, но я, честно говоря, сталкиваюсь по жизни, как журналист и среди своих знакомых, гораздо чаще как раз с таким фактом, что чем человек образованнее, тем дальше он от веры. И один мой знакомый, очень-очень образованный, правда, в гуманитарной области человек, который считает себя атеистом и об этом абсолютно спокойно и искренне говорит, он объясняет веру таким образом. Веру, ибо абсурдно. То есть для него вера – это абсурд, который недоказуем. Чудо – это тоже некое случайное стечение там обстоятельств, не знаю, столкновения протонов или каких-то других частиц. И для него вот абсолютно это очевидно. Более того, я, например, знаю несколько людей, которые изучали теорию религии и, в общем, ну, являются, не богословами, но людьми, которые прекрасно, досконально знают историю религии и механизмы взаимодействия человека с верой.
Религиоведы.
Религиоведы с верой, с Богом. И эти люди тоже атеисты. Мне это странно, но, тем не менее, вот они, как бы препарируя как раз это тело знания, они в него очень глубоко погружаясь, перестают видеть вещи такие трансцендентные, может быть. Более того, огромное количество людей, которые говорят о том, что и наше сознание, и наши чувства – это фабрика гормонов, химических реакций, в конце концов, прости господи, паразитов, которые в нас живут, и за нас решают, что нам съесть, к кому нам вообще обратиться, к кому притулиться, и кого любить. И все это вполне себе тоже такие доказанные научные факты, защищенные диссертации, статьи в журналах. И какая-то часть людей, очень образованных, считающих себя учеными, стоит именно на таких позициях, что мир устроен так. И, в общем, ты умираешь и становишься перегноем, и больше ничего.
Вот они, ведь когда ученым предъявили, вот, например, эти цифры вероятности возникновения, и спросили, а почему вы сами не подсчитывали эту вероятность? Мы в это верили. Что касается доказательств. Вот. Говорят, что вот это доказано, это не доказано. Курт Гёдель, это австрийский физик и математик, задался вопросом, а что такое доказательство? И в 1931 году он доказал теорему, что в замкнутых системах, а наука изучает замкнутые системы, она должна нарисовать круг исследования. Вот в замкнутых системах средствами самой системы невозможно доказать устойчивость этой системы. Нужно взять некоторые знания в качестве аксиомы из другой системы. А что значит в качестве аксиомы? Не доказывая, на веру. Поэтому
непреложное.
Поэтому в любом доказательстве, содержится элемент веры. И когда мы говорим, что это доказано, надо об этом помнить. И поэтому, ну вот, ученые веруют, в это веруют, вот это веруют, это составляет предмет их веры. Вот предмет их веры составляет эволюционная теория. А вот Карл Поппер, который вообще изучал, что такое вообще теория, он сказал, что теория Дарвина не является теорией. Потому что в научном определении, что такое теория? Теория должна обладать набором фактов, да, и должна предсказывать эти факты. Ни того, ни другого нет в теории Дарвина. А каково же вот знание? Что это за знание такое, которое мы вот так вот принимаем без этих данных? Это метафизика. Это определение метафизики. Значит, в науке существует метафизика, но не в науке, еще раз подчеркиваю, а в научном мировоззрении. Научное мировоззрение – это и есть такая, в нем есть метафизика, это род религии.
Поскольку вы упомянули
Дарвина. Вера, да, в то, что мир произошел из первичного бульона, ничего другого.
Ну, я понимаю то, о чем говорит отец Владимир. Получается, что и вера, и наука, в общем, это две веры, да? И совместимы ли они вообще? И, возможно, ли между
не
ними
наука,
найти компромисс?
Научное
знание.
Научная идеология.
А вот давайте тогда после короткой паузы все-таки определимся и дифференцируем все эти термины, потому что я немножко запуталась.
Светлый вечер. На радио «Вера».